Вайрагья, отрешенность, означает развернуть свой взгляд из материального мира в сторону трансцендентного, высшего «Я». Иногда легко отрешиться от внешнего, но нелегко отрешиться от внутреннего. Иногда человеку легко стать отшельником и жить в келье, но если вдруг управляющий скажет, тебе надо переехать из этой кельи в другую, то все его отрешение внезапно исчезнет. И его ум так возбудится, как у самого обычного человека. И он начнет думать, а почему я должен переехать, а почему я, а почему прямо сейчас, а почему в ту келью она хуже, а вон тот другой человек, он что, лучше меня, а почему ему не сказали переехать? Внезапно и ум так возбудится, что он создаст целую вселенную из пустяка. Ну, казалось бы, что здесь такого, ведь ты отрешен. А может быть, Мара внушил тебе идею, что ты отрешен, а ты вовсе не отрешен. Просто твое эго поменяло знак и успешно спряталось за маской вайраги. А на самом деле ты остаешься таким же привязанным. Просто чуть-чуть твоя привязанность видоизменилась и приобрела форму другим, похожую на отрешение, а для тебя и вовсе не являющиеся никаким отрешением. Вот это большой вопрос. Ну, казалось бы, что тут такого? Но отрешение – это когда мы живем в другом мире, в принципе. Когда мы по-настоящему видим все, что происходит с нами, иллюзией. Когда мы все принимаем как благословение Бога, когда мы все принимаем как даршан, даршан в чистом видении, тогда живешь ты в келье или в дворце, не имеет значения. Потому что ты вообще живешь не на земле и не в измерении этого мира. Ты живешь в сакральном видении, и ты готов принять любую сторону реальности, и она не поколеблет твое сознание. И самое главное отрешение – это отрешение от себя, от того, кто принимает решение, кто проявляет волю, кто воспринимает, от всей вот этой иллюзии, которая образуется в результате идеи «я». «Я есть как независимое от Бога бытие». Конечная пиковая точка отрешения – это, конечно, самоотдача. Очень много людей, которые практикуют отрешение. Некоторые покидают дом, становясь монахами или аскетами. Некоторые выполняют истязание тела. Но истинное отрешение заключается в отрешении от ума, от идеи «я», идеи обладания эго и самого эго. Сиддха-йогини Чудайла указала на такое ложное отрешение царю-отшельнику Шикхадваджи. Она сказала, мне жаль тебя, что ты здесь занимаешься такой псевдопрактикой. Ты вроде бы и живешь аскетично, истязаешь свое тело, но идея эго все равно укоренилась в твоем уме, и она позволяет отравлять твой разум иллюзиями. Почему бы тебе не оставить все это? Шикхадваджа, будучи кшатрием, конечно, его это задело. Кшатрии – гордый народ, с большим чувством достоинства. И ради чести они готовы жизнь отдать. И он тогда сказал, а что же мне сделать? Я вот бросаю свой посох, я отрекаюсь. Бросаю четки, отрекаюсь. Бросаю шкуру, которую я ношу. И одежду из коры. Аскет сказал: нет, нет, это еще не то. Он сказал: ну что мне еще, я вот сжигаю свою хижину даже. Уже ничего не осталось. Аскет сказал: нет, это не то. Он сказал: тогда я сейчас сожгу свое тело даже, вот, чтобы от него отрешиться. И аскет сказал: даже это тебе не поможет, потому что привязанность лежит глубже. Это привязанность к эго, привязанность к уму, к концепциям, к личной воле, к интеллекту, к идее личности. Вот эту привязанность надо сжечь. То, что ты хочешь уничтожить, это не решит проблемы. Это внутри, которое пустило корни. Вот что надо убрать. Думай над этим. И только после того, как эта привязанность была тщательно рассмотрена, отброшена, Шикхадваджа испытал просветление и истинное самадхи. Когда к Будде пришел один последователь мирянин, он поднес ему цветок. И Будда сказал: брось это. И он подумал: может быть, Будда не принимает моего подношения. Он бросил этот цветок и продолжал стоять, но в его уме был знак вопроса. Будда сказал ему снова: и это брось тоже. Он начал перед ним простираться. Будда сказал: брось все. Потому что мирянин был в состоянии эго, и у него была идея: я подношу. Потом у него появилась другая идея: я отбрасываю. Потом у него появилась третья идея. Но послание Будды было таково: все отбрось, оставь все. Оставь полностью все, если ты хочешь пробудиться. И вот это и есть истинное подношение. Смысл этого подношения – это больше ведь, чем выразить уважение мастеру или чем пожертвовать ему что-то. Смысл истинного подношения – это отбросить все, оставить все. Тогда это будет истинным подношением. Однажды к Рамакришне пришел человек и сказал: я хочу пожертвовать 1000 золотых рупий. И раньше рупии были настоящие золотые рупии, ну, из золота. И он их высыпал, и они с большим шумом на пол упали. И сбежал из ашрам Рамакришны смотреть на то, как человек жертвует 1000 золотых рупий. Это был богатый человек. И Рамакришна увидел, что пожертвование выполняло эго мирянина, чтобы получить тонкое наслаждение от идеи «я жертвующий». И он хорошо увидел эту игру эго. И когда Рамакришна пришел, он спросил: что это ты тут делаешь? Зачем ты разбрасываешь рупии? Он сказал: это я хочу пожертвовать тебе. Рамакришна сказал: хорошо, я принимаю. Теперь это мои рупии. А теперь возьми их и выбрось в Гангу. И мирянин был очень изумлен. Это большое богатство было. Настоящее золото. Через некоторое время один ученик Рамакришны пришел и сказал, что там устроено целое шоу. Этот мирянин брал по 1 рупии и кидал ее в Гангу. Сначала в камень, она со звоном падала в Гангу. И собралось много людей, и пошла молва, вот как жертвует вот этот богач деньги. И Рамакришна рассердился. Я ему сказал просто их выбросить, чтобы эго его не удовлетворилось. Так он и из этого шоу сделал для эго. Он и из этого решил потешить свое тщеславие. И он пошел туда и сказал: что же ты делаешь? Разве это истинное подношение? Обычно золотые рупии проверяют, ударяя их об камень, когда хотят их проверить, ценны они или нет, фальшивые или нет. А ты проверяешь их, ударяя об камень, выбрасывая в воду. Какой в этом смысл? По одной. Все дело в том, что эго человека хотело удовлетворение. Оно хотело закрепить некую идею себя. Оно хотело подпитать себя идеей «я совершающий великое подношение». И Рамакришна в этом увидел пагубность. Он увидел всю игру этого. Таким же образом, мы должны тщательно наблюдать за собой, чтобы наше эго не создало новую иллюзию из духовной практики, из подношения, из поклонения. Отрешение означает сделать свой дух полностью пустым ради Бога. Например, сейчас, если бы зашел человек и всех вас начал окатывать водой, какие бы ваши реакции были в уме? А если бы ледяной водой? Или на выходе вы входите не водой, а ведром с помоями? Как бы проявилась ваша вайрагья? Сумели вы видеть бы нектар в этом? Сумели увидеть бы благословение и испытать не ненависть к человеку, а любовь и сострадание? Ведь наш оценочный ум обучен сразу мгновенно оценивать ситуацию, быстро интерпретировать в соответствии с опытом. А в опыте уже достаточно накопленной информации. А когда внутри вас появляются нечистые мысли, разве у вас не зарождается чувство вины и омраченности? Зарождается, потому что в глубине вы понимаете, что это неправильно. Это дает второй и вторичный эффект. Мало того, что нечистые мысли появляются, так? Еще у вас зарождается чувство вины и омраченности, потому что вы понимаете, что это нечистые мысли. И мало того, что зарождается чувство вины и омраченности, вы еще и начинаете испытывать комплекс, что вы слабый практик. Еще зарождается чувство и неполноценности. Видите, сколько порождается в уме из-за рефлексии? А ведь эта нечистая мысль могла бы быть растворена и уничтожена сразу в самом зародыше, если бы не было рефлексии. Даже если она прилетела из тонкого мира, откуда-то еще, а вы не дрогнули, а вы остались подобно великому всеохватывающему пространству. Какая-то маленькая нечистая мысль, как она может помешать великому всеохватывающему пространству? Оно проглатывает даже галактики, не замечая. И то, что мысли в голове маленького человека с планеты Земля. И вот когда это происходит, это называется самоосвобождение. Но часто нам не удается самоосвобождение именно по причине избытка рефлексии. А избыток рефлексии мешает нам, потому что нет отрешения от ума. Мы слишком доверяем уму, этому советнику. Он постоянно нам шепчет на ухо. Это то-то-то-то-то-то-то. Это то-то-то, а вот то-то-то-то-то. Да-да, точно. Иногда нас ум буквально науськивает. И мы слушаем-слушаем его внутри, а потом что-то в нас возникает. Или гнев, или привязанность. Или неудовлетворенность, потому что мы прислушивались к этому советнику, а нам надо было делать другое. Нам надо было оставаться в состоянии пространства. Нам надо было слушать голос Божественного из этого пространства. А этому советнику говорит: да, 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 конечно, говори. И все равно оставаться в этом состоянии. И вот вайрагья означает, что мы не слушаем голос ума, мы не слушаем голос эго, рефлексии, оценок. Мы слушаем голос Божественного. И голос Божественного нам ничего конкретно не скажет. У него язык другой. Голос Божественного за пределами слов, мыслей, имени и формы. Это просто бхава. Это просто ощущение беспредельной свободы, распахнутости, открытости. Это великая священность, великая торжественность, великая святость, безграничность, без каких-то слов или понятий. Тут бесполезны слова. Это бытие, это пребывание в центре мироздания. И мы можем пребывать в центре мироздания прямо сейчас. Мы можем слушать голос божественности прямо сейчас. Потому что это пребывание никогда не исчезало и никогда не появлялось. Его нельзя ни создать, ни уничтожить. Оно принадлежит нам по праву. Но нам нужна вайрагья, нам надо отделить себя от ума. Это тело мудрости Бхагавана Дататрии. И мы, как дети Дататрии, обладаем этим телом мудрости, естественно, по праву рождения, так же, как сын наследует качество своего отца. Дататрия считается самым сведущим мастером в йоге. В чем заключается мастерство йоги? Дататрея всегда связан с Божественным. Он сам есть безграничное пространство Божественного. Дататрея считается простым по своей природе. Одно из имен, которое перечисляется в тексте «Ом Мудхае Намаха». Тот, кто прост по своей природе. Это не означает, что Дататрея простак или глуп. Дататрея – это божественное сверхсознание. Однако почему же он прост? Потому что в нем нет никакой усложненности ума. В нем нет никакой запутанности ума, никаких сложных схем, цепочек, таблиц, рефлексий, никакой сложной мыслительной активности, ничего этого нет. Сознание Дататреи никогда не блуждает по лабиринтам ума. Оно ими играет, да, но оно пребывает в абсолютной чистоте и простоте, в свободе. Оно никогда не задается вопросами, что делать, как делать, почему делать. Оно играет спонтанно. Дататрея считается одетым в стороны света. Что это значит быть одетым в стороны света? Это значит, что он подобно пространству, пронизывает все направления. Благодаря отсутствию рефлексии, благодаря этой трансцендентной простоте, его сознание не связано никакими одеждами, ни ума, ни тела, ни пяти элементов. Оно свободно распахнуто. Оно вездесуще. Когда боги и асуры пахтали океан, используя змея Васуки в качестве мутовки, чтобы добыть нектар бессмертия, Вишну решил защитить богов, чтобы асуры не получили нектар. И он явился им в виде женщины ослепительной красоты, Махини. Когда эта женщина появилась, то все асуры буквально начали сходить с ума. И благодаря этому Вишну в форме женщины сумел войти легко в доверие асуров, обольстить их и сказать, что он сам будет распределять нектар между богами и асурами, чтобы всем было поровну. Благодаря этому Вишну легко обманул асуров. И нектара никто из них не получил. Наше неопытное сознание, оно может обольщаться умом. И тогда оно теряет нектар бессмертия. Оно может обольщаться рефлексиями ума. Асуры здесь олицетворяют существ, находящихся в раджасе, в гуне. Но Вишну всегда на стороне богов, тех, кто находится в сатве. Когда мы находимся в раджасе, мы доверяем уму, доверяем его рефлексиям. Мы считаем себя одним с умом. И тогда вместо пребывания в распахнутом сознании мы просто обольщаемся, и мы теряем нектар бессмертия. Отрешение, вайрагья, означает оставлять все, каждую секунду, каждый день и каждый миг. Оставлять даже оставляющего, того, кто оставляет. Когда мы оставляем все, нам ничего не остается, кроме как полагаться на Бога, на божественную волю и божественную мудрость. И вот такое переподчинение и полагание и есть самоотдача. Когда мы перестаем полагаться на ум, эго и его интерпретации и начинаем полагаться на божественную мудрость, это самоотдача. Когда мы перестаем полагаться на волю ограниченного эго и начинаем полагаться на божественную волю, это самоотдача. Как же жить каждый миг в состоянии самоотдачи? Как никогда не утрачивать, чтобы эго вновь не зародилось и не взяло верх над нами? Как напитываться и быть проводником божественной воли? Чтобы через наше сознание манифестировались боги, богини и божественные силы, проявлялась божественная мудрость. Как никогда не отделяться от Всевышнего Источника? Для этого нужно прочно зафиксировать свой ум на божественных стопах Бхагавана Дататреи. И надо понять, что есть Бхагаван Дататрея, какова его природа, и как это фиксировать ум на стопах Бхагавана Дататреи, где находятся его стопы. Если вы посмотрите на Мурти, вот они здесь. Но что это означает, стопы Бхагавана Дататреи? Святые говорят, что они находятся у нас прямо в сердце. Как их отыскать? Когда наше сознание отключается, входит в тамос, раджас, бессознательность, мы теряем стопы Бхагавана Дататреи. Когда оно осознанно пребывает в вере, исследовании, самоотдаче, мы снова приходим к его стопам. И наш ум напоминает такое состояние. Мы подбежали, ухватились за стопы Дататреи и снова убежали. Подбежали снова. Ой, у меня там что-то. Снова убежали. Подбежали. Вот так. Вот так. Сознание, ум практикующего. Мы говорим: Дататрея, я, конечно, очень рад держать тебя за стопы, но там еще есть очень много интересного. Мне надо сбегать немного. Ты подожди, я сейчас вернусь. Дататрея говорит: я не против. Твоя свобода воли. Это твой выбор. Я никогда тебя не ограничу. Делай, как хочешь. И мы убегаем. Мы что-то делаем, затем потом нам даем: да, я все потерял, какой ужас. Я снова отождествился. Мне надо снова искать стопы Дататреи. Снова мы прибегаем и хватаем его за стопы. Но потом мы думаем: а может, там есть еще что-то интересное? Это будет происходить много и много раз. И вот эти перерывы иногда могут длиться секунды, иногда они могут длиться много жизней даже. Сбегал, прибежал теперь в другом теле. Дататрея говорит: о, опять ты. Ну, надо же, как изменился. Пару жизней уже прошло, человек снова вспомнил. Но садху – это тот, который стремится схватить стопы Дататреи и никогда не отпускать. И молится день и ночь: Дататрея, пожалуйста, не отпускай, чтобы я никогда не погибал твоих стоп, чтобы никакие иллюзии соблазна ума не заставили меня их покинуть, даже если я по своей незрелости попытаюсь это сделать. Даже если мой ум по своей глупости будет соблазнять меня, даже если мое эго по своему еще неразумию, малой духовной опытности в этой вселенной, будет тянуть меня в какие-то другие стороны. Вот о чем молится всегда истинный садху.
Oh.